У чым падобныя і чым адрозныя цяперашнія расійскія пратэсты і беларуская гарачая вясна? Ці прадэманстравалі антыкарупцыйныя акцыі, што Навальны стаў адзіным лідарам апазіцыі ў Расіі? Да чаго могуць прывесці расійскія пратэсты? Гэтыя тэмы сёння ў перадачы «Трайны ўдар экспертыза свабоды» абмяркоўваюць расійскі журналіст Віктор Дзятліковіч і аглядальнік нашага радыё Яраслаў Шымаў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
12 чэрвеня ў Маскве, Санкт-Петербургу, дзясятках іншых гарадоў Расіі прайшлі акцыі пратэсту з антыкарупцыйным парадкам дня. Учорашняя акцыя – чарговы этап кампаніі пратэстаў, якая пачалася 26 сакавіка. Варта нагадаць, што адбылося это на наступны дзень пасля жорсткага разгону святкавання Дня волі ў Менску. У Беларусі гэтыя падзеі былі своеасаблівым пікам пратэстаў, пасля гэтага яны пайшлі на спад. У Расіі, як бачым, пачаткам. Пачаткам чаго? Да чаго цяперашнія пратэсты могуць прывесці? Гэта пралёг расійскага майдану, Віктор?
Я б не сказаў, што гэта пачатак пратэстаў, да, таму што акцыі, якія былі зарганізаваны тым жа Алексеем Навальным, адбываюцца пастаянна, і акцыі, якія арганізаваны не Навальным, сама адбываюцца час ад часу. Дастаткова згадаць значна больш масавы мітынг, які адбыўся ў Маскве супраць праграмы так званай рэнавацыі. Мы не можам адносіць да пратэстнай актыўнасці толькі калі на вуліцах з'яўляюцца прыхільнікі таго ж Навальнага. Таму нейкі такі працэс даволі пастаянны пратэстнай актыўнасці ў Маскве, ён, ну, і ў Расіі назіраецца, але я не лічу, што гэта масавы пратэст, і я не лічу, што ў ім ёсць нейкі патэнцыял для, як вы сказалі, расійскага майдану. Усё ж такі, калі гаварыць пра майдан, калі гаварыць пра паралелі, ну, з украінскай сітуацыяй, то ўсё ж такі трэба разумець, што для гэтага мы мусім казаць пра значна больш масавы пратэст і пастаянныя, а не нейкія спарадычныя выступы, якія збіраюць, ну, па мерках Москвы даволі нешмат людзей. Гэтыя мітынгі, гэта паказчык пэўнай незадаволенасці ў грамадстве сітуацыі ў краіне, але гэта не тая ступень незадаволенасці, якая прывядзе да расійскага майдану.
Яраслаў, так, з аднаго боку можна сказаць, на вуліцах не мільёны. З другога боку, на вуліцах людзі ўвесь час. Пасля 11-го году так шмат, як зараз, іх не было. Больш таго, зараз, што называецца, ад Москвы да самых да акраін. Ну, размова ішла пра дзясяткі гарадоў, ад Калінінграда да Владывастока. Віктор мае рацыю, вот у Москве як бы былі асобныя сюжэты, звязаныя з той жа барацьбой з рэнавацыяй. Так вот, это, як подвышение громадянской температуры, вот як его трэба оценивать?
Я бы его не оценивал как какое-то критическое повышение этой общественной температуры. Вот вы упомянули 11-й год, точнее даже 12-й, потому что в предыдущем таком цикле массовых протестов пик пришелся на 6 мая 12-го года, события на Болотной площади, и как раз после этого пошло уже совсем жесткое закручивание гаек и период тишины, когда несколько лет не было никакой особой массовой активности, а энергия общества, она была как бы канализирована вовне властью, поскольку пришел 14-й год, пришел Крым, Украина. В общем, российское общество резко начало думать и заниматься вещами, которые не касались его внутриполитической жизни. Я не склонен, точно так же, как и Виктор, переоценивать значение нынешних протестов, потому что это уже бывало. Это уже бывало, вот тот же 11-12 год показал, что возможны достаточно массовые, достаточно бурные акции протеста, которые, тем не менее, не приносят конкретного политического результата. Вернее, приносят, но они приносят его, так сказать, обратный. Вот 12-й год привел к тому, что Путин вернулся даже формально к власти в качестве президента России, и началось закручивание гаек, принятие законов соответствующих, всех этих ограничений на неправительственные организации, закон об иностранных агентах, так называемый закон Димы Яковлева и прочее, и прочее, и прочее. Ну и дальше, после 14-го года, совсем уже другая картина, которую, так сказать, в некой политико-исторической терминологии можно назвать, так сказать, реакционной. Ну, может быть, немножко это сильное слово, но тем не менее. Поэтому я бы смотрел на нынешние события как на очередное проявление того, что да, познабливает, да, лихорадит, да, в обществе в российском есть достаточно достаточно определенные, относительно заметные сегменты, которые сильно недовольны властью. Возможно, внутренне это недовольство растет, но я не вижу пока вот тех условий, когда это вылилось бы, при которых это вылилось бы в реальные политические перемены. Пока. Здесь ключевое слово «пока».
Теперешние российские протесты, они в нечем подобные на вот белорусскую горячую весну, на протесты супроть декрету об дармоедах? Виктор.
Больше правильным будет сравнить, когда говорить про декрет про дармоедов белорусский, да, и протесты, которые выкликаны были этим декретом, то больше треба говорить про вот ненавито протестные митинги по этой программе реновации. Чому? Тому что яны вытягнули такого молчаливого болота певную колькость людей, якія до гэтага у протесте зауважаны не были. Да, таким чином крыху пошырыўшы коло удзельнікаў таких протестных митингов. З іншага боку, тыя люди, якія ходили на протестные митинги, что до программы реновации, яны, ну, я так по тварах не могу, да, сказать, але все ж таки у меня есть отчувание, что большая частка их ходила менавіта по конкретную протестную программу, под конкретный протест, по конкретному питанию, и не ходила, например, на учорашние митинги. Тому тут, когда поравновывать белорусские ситуации, то поравновывать менавіта вот это новое, что конкретное решение уладов приводит до того, что до протесту долучается певное коло ранее местных громадян. Нельзя сказать, что вот это коло поширилось, и тому еще пару-тройку таких программ, как программа реновации, и на улице выйдет там по любым заклику Навального 300 тысяч человек. Такого сказать не могчим.
Ярослав, вы сгодны с Виктором, что на белорусские протесты худшей подобны протесты супроть реновации?
Да, я согласен, потому что белорусский протест конкретен. Вот закон, который затронул и который не понравился конкретному большому количеству людей. Они вышли на улицы. То же самое реновация. Абсолютно такая же ситуация. То, что касается конкретной повседневной жизни. Люди не хотят переезжать из своих домов и квартир. Они считают, что это произвол, когда власти что-то решили, и они должны менять свое место жительства. Конкретная проблема, которая, в принципе, чистой политики особо-то и не касается. Понятно, что сразу следует вывод о том, что же это за система, которая вот так вот позволяет себе и так далее и тому подобное. Но это уже, так сказать, вторая ступень размышления. А на первой ступени это просто протест против конкретного решения, которое людям не нравится. При этом эти люди вполне могут быть за Путина, за Крым наш и так далее и тому подобное. То есть тут и не особо протестовать против коррупции, или ее не видят, и прочее, и прочее. Им вполне может не нравиться Навальный, например. То есть это действительно одно нужно отделять от другого. Я бы обратил внимание еще на такую вещь, как реакция властей. Так или иначе, Лукашенко спустил на тормозах закон о дармоедах, если я не ошибаюсь. А в то время как российские власти, если брать все-таки как некую точку, вокруг которой вертятся навальнинские, назовем их так, протесты, это все-таки это фильм «Он нам не Димон» и коррупция, которая связана с конкретным именем Медведева. По большому счету, ну, фигура Медведева настолько не самостоятельна, что по большому счету сделать такой популистский шаг и отправить Медведева в отставку. Казалось бы, ну ничего президенту Путину это не стоит. А нет, видимо, там есть некие, о которых мы не очень хорошо знаем, внутренние расклады, соображения и так далее, в рамках которых президенту Путину невыгодно убирать премьера Медведева. И для него эти внутренние расклады вот у себя внутри элиты куда важнее его отношений с вот этим городским населением, с этой молодежью, с теми, кого собирает Навальный и так далее. То есть степень вот такой непреклонности, на мой взгляд, довольно глупой непреклонности в стратегическом смысле, она у Путина в данном случае выше.
Все размовы про теперешние российские протесты сопровождаются одним именем. И причем только одним. Алексей Навальный. Сакраментальное белорусское питание, а кто, коли не он, вот чомусти складывается уражение, что у России, принамсі тыя, кто такое питание задают, а это далеко не все, мають отказ. и однозначный отказ. Это Навальный. Хотя, с иншого боку, вот я поглядел даденные Левады, ну, вот апошние их даденные, это по России за его готовы голосовать, как за президента, 2%. Так больше-меньше, в принципе, готовые, еще 7%. Ну, 9% это, как бы, не национальный лидер. Але тем не меньше, вот, коли поравновывать с той же ситуацией там 11-12 года, коли там могли за Навального голосовать, в некие рады, ну, вот зараз все-таки такое отчувание, что, принамсі, для тех, кто супрать Путина, в России альтернатива – это Навальный. Навод те, кто говорит, ну да, ну он, в принципе, мне не подобается. Но, как бы, в подтексте, он подобается остатним. Ти саправды это так, и чем он взял?
Во-первых, что касается, начну с тех процентов, которые вы упомянули, ну, на самом деле, это проценты, которые, о которых нужно размышлять, учитывая российскую ситуацию. Телевизор. Великий и могучий телевизор. У Навального телевизора нет, его туда не пускают, кроме телеканала «Дождь», который есть далеко не у всех. Дайте Навальному честные условия конкуренции и телевизор, я думаю, там будет процентов уже 20-25. Ну, конечно, это мое субъективное мнение, но вряд ли меньше. Он человек талантливый, он талантливый политик-популист. Я при этом не вкладываю никакого ругательного значения в понятие «популист». Популист – это человек, который...
Ярослав, я вас перепыню. У Гавела в 89-м годе так само телебачения не было.
Ситуация другая. Ну, во-первых, когда Гавел стал фигурой общенационального значения, он ей стал в ходе революции. И когда он уже баллотировался в президенты, о нем уже знали, потому что событие уже произошло. Пока событие не происходит, происходит брожение, из которого могут какие-то события произрасти, а могут и не произрасти. Это одна вещь. А вторая вещь, известность Навального, она действительно ограничена. Она ограничена, в общем-то, кругом городского населения, молодежи, пользователей интернета, короче, интеллигенции.
Вы не совсем маете рацию, я поглядел, и снова уже по Леваде, когда они задают пытание, вы ведаете? 55% по всей России.
Ну, хорошо, может быть, может быть. Но как бы то ни было, Навальный пока политик, он политик, да, это понятно, но все равно это политик по большей части еще в потенциале. Но да, на том уровне, так сказать, на котором находится сейчас российская оппозиция, это он абсолютно выделяется как там Эверест среди холмиков, безусловно. Чем он взял? Он взял тем, о чем я начал говорить, что он действительно талантливый человек, он умеет разговаривать с людьми языком простым и понятным, он не боится разговаривать с людьми, много раз показывали его дискуссии с, допустим, там, с группой членов вот этого НОТ, это такое радикальное националистическое пропутинское объединение, то есть с людьми, которые его на дух не переносят, он с ними разговаривает, он с ними общается. Это очень важно умение для политика.
Ну, он реальная альтернатива именно для политично активной части громадства, потому что вот я не памятаю этих личбов, Юрий, вы сами назвали, про то, что по России 55% ведают, что таки Навальный. А даже с этого выникает, что 45% не ведают, что таки Навальный. Мы будем сказать про то, что там телевизор в этом виноват, а не телевизор. А еще все-таки для национального масштабу, для человека, якого хтось разглядає як реальну альтернативу Путіну, це 45%, це лічба не найлепша. Да? Коли фактично половина насильництва про тебе не ведає, то про яку боротьбу на виборах можна сказати.
Віктор, а ми хіба говорили про вибори?
А ми говоримо про революцію.
И мы говорим про политическое лидерство, и оно не сводится к неким крайним вариантам.
Я уже сказал, что да, безумовно, для лично активной частки Навальный зараз безумовный лидер. Да, отошли в бок и Касьянов, и Рыжков. Кто там еще, ну, я уже не кажу там про Каспарова, да и иначе. А ясно, что взял только тем, что последовательность и активность.
Вы слухали передачу «Тройный удар. Экспертиза свободы». У ёй удзельнічалі расійскі журналіст Віктор Дзетлікович і аглядальнік нашага радыё Яраслаў Шымаў. Вёў перадачу Юры Дракахруст.
Свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.